площадь.
Программа «Домская площадь» приветствует своих радиослушателей на волнах Латвийского радио 4. В студии у микрофона Анастасия Ружанская, за звукорежиссерским пультом Уна Гулбе, музыкальный редактор нашей программы Наталья Качкарева, продюсер эфира Наталья Пориет и режиссер видеосодержания Даниэль Йоффе. Обсудим следующую тему. В Литве представлен доклад о вовлеченности Александра Лукашенко в войну против Украины и о рисках возможной атаки во время учений «Запад-2025». Обсудим ситуацию. С нами на связи один из авторов этого доклада, журналист русскоязычной службы литовского общественного вещателя ЛРТ Томас Валкаускас. Господин Валкаускас, доброе утро, приветствую вас.
Доброе утро.
Ну что же, давайте начнем непосредственно с доклада. Какие главные выводы, какие главные тезисы вы могли бы обозначить в нем, являясь одним из авторов как раз-таки этого исследования, этого доклада?
Да, я бы хотел только чуть-чуть поправить вас сразу же. Это доклад, я не являюсь автором самого доклада, мы просто общались с моим коллегой, с авторами этого доклада в Варшаве. Он был представлен накануне конференции, которая вот совсем недавно, пару недель назад, проходила в Варшаве, называлась «Конференция белорусов мира», и люди, представившие этот доклад, это объединение белорусских силовиков, которые в 2020 году перешли на сторону народа, поддержали протест и последние 5 лет занимаются тем, что они выступают против белорусского режима и регулярно подготавливают разного рода такие массовые, масштабные, крупные расследования по поводу действий властей в Беларуси. И этот последний именно доклад, конечно, посвящен участию Лукашенко в войне. Если говорить о нем чуть подробнее, он разделен, его авторы, с которыми мы общались, рассказывали, и в целом он представляет из себя достаточно, как я уже сказал, масштабную работу, наверное, самую крупную работу, посвященную конкретно роли Беларуси во вторжении в Украину. Он разделен на 3 части. Первая часть описывает то, как Беларусь готовилась к нападению на Украину, потому что мы все помним, что в 2022 году нападение на Украину с территории Беларуси велось в том числе после учений или во время учений «Запад», которые скоро пройдут также на территории Беларуси и России. Вот эта часть описывает то, что белорусская власть все-таки была в курсе о том, того, что Россия собирается напасть на Украину, потому что есть такая спекулятивная, по мнению расследователей, версия, что многие считают, как будто что Лукашенко сам был в курсе, и российская элита считает, что и российская элита как будто бы даже не знала о том, что будет вторжение Украины, в том числе и Лукашенко об этом мог не знать. Но расследователи утверждают, что это не так, потому что Беларусь поддерживала и технически, и организовывала связь на территории Беларуси, что самое главное, что указывает на то, что Беларусь знала о вторжении планирующемся в Украину. Вторая часть доклада посвящена моменту, когда российская группировка войск была выбита из Киевской, из северных регионов Украины, из Киевской области, и как в этот момент организовывались, например, атаки воздушные с воздуха на территорию Украины, и для этого использовали белорусские аэродромы. Мы все прекрасно помним, что это происходило в начале большой войны регулярно, после этого Беларусь стала меньше, так сказать, участвовать и предоставлять свои аэродромы, но это не значит, что она не поддерживала Россию в последующие годы. И третий этап самый массовый, самый масштабный, который больше всего указывают и вообще обращают внимание расследователи. И по моему мнению, из того, что я ранее видел на эту тему, мне кажется, что это, наверное, самая важная часть этого доклада, это то, как белорусские предприятия и вообще как белорусская власть поддерживает Россию на протяжении вот последних 3,5 лет, обеспечивая, например, российскую армию боеприпасами, прицелами для танков, беспилотными летательными аппаратами, которые уже использовались в Украине, и это все производится на белорусских заводах, и это очень большая часть, и посвящено достаточно много внимания в докладе.
Еще одна важная часть посвящена тому, ну, в частности, доклад предупреждает о возможном новом нападении во время учений, теперь уже учений «Запад-2025». На ваш взгляд, какие признаки или разведданные могут указывать на такую угрозу, и как, собственно, Литва воспринимает эту информацию, готовится ли к возможной эскалации?
Я бы сразу отметил, что это все-таки мнение да, вот в нашем материале, который мы с моим коллегой Глебом Никитовичем написали по поводу этого доклада, мы как бы указываем, что это цитата автора из Урала. Он говорит о том, что, и он практически уверен, на самом деле, в разговоре был о том, что, в том, что нападение новое с территории Беларуси во время учения «Запад-2025» вероятно, и он достаточно логично все это обуславливал это тем, что Беларусь правда выходит на большие производственные мощности. Беларусь очень активно втянута в производство боеприпасов, о которых я говорил. И это боеприпасы, как раз другие представители организации БелПО говорят о том, что Беларусь, например, производит те вещи, которые на самом деле у них есть очень большой спрос на фронте. Это 155-й калибр артиллерийских снарядов, беспилотные летательные аппараты, прицелы для танков, как я уже говорил. То есть это вещи, которые используются на фронте постоянно, они уже были не раз испробованы. И сейчас, по их мнению, по мнению расследователей, из-за того, что эти производственные мощности заводов, предприятий белорусских накапливаются, и то, как перемещаются войска и, например, боеприпасы по территории Беларуси, они считают, что это может указывать на возможную подготовку к новой большой войне, нападению, как угодно это можно назвать. Нужно сказать, что они опираются не только на свои данные, у них есть источники в Беларуси, они как бы находятся в постоянном контакте, например, с таким союзом железнодорожников, объединением железнодорожников в Беларуси. Это тоже люди, которые понимают, как происходит движение на железной дороге на северной территории страны. Они очень много информации тоже в начале большой войны сливали, так сказать, журналистам. Но, честно сказать, мы как бы все видим и понимаем, что, например, в Литве реакция, и не только в Литве. Накануне в Литве буквально в этот понедельник проходила встреча Бухарестской девятки, в нем участвовали также лидеры Латвии, северных стран. И на нем обсуждались, и президент Польши Анджей Дуда говорил о том, что нет показателей того, что Россия готова напасть сейчас, начать новое нападение, нет никаких на это признаков. Поэтому также у нас в студии недавно был глава НАТО Йенс Столтенберг, он тоже говорил о том, что пока что вроде как нету, не фиксирует НАТО никаких признаков того, что это нападение будет. В то же время литовские политики местные, например, глава Сейма по национальной безопасности Литвы тоже недавно высказывался на эту тему и высказывался о том, что ни литовская разведка, ни разведка НАТО не видит признаков того, что новое нападение будет, но в то же время белорусские расследователи считают, что это вероятно.
Ну что же, Томас, большое вам спасибо за ваш комментарий. Журналист русскоязычной службы литовского общественного вещателя ЛРТ, автор статьи, которая посвящена данному докладу БелПО, который мы только что обсуждали. Томас Савалкаускас был на прямой связи со студией Домской площади на Латвийском радио 4. Ну а мы продолжаем после короткой музыкальной паузы. У нас политический блок с Данутой Дымбовской.
Проснулся дивный мир, был за моим окном, ой-е. Влюбленных безмятежен сон под ядерным зонтом, ой-е. Мы будем вместе, пока вращается земля. Мы будем вместе, пока мы живы, ты и я. Мы будем вместе, ведь ты же ключ ко всей вселенной для меня. Что-то изменилось вдруг, танцует все вокруг, oh yeah. Реальность стала ярким сном с тех пор, как мы вдвоем, oh yeah.
Политический блок с Данутой Дембовской.
Подходит к концу предвыборная кампания в самоуправлении. Уже на этой неделе можно проголосовать предварительно на любом участке. Они работают по 3 часа в день. Но основной день голосования – суббота, 7 июня. Чем нам запомнилось, чем запомнится эта кампания, чем она отличалась от предыдущих, будет ли на этих выборах явка выше, чем в прежние годы? Об этом мы поговорим с автором нашего политического блога, политическим обозревателем портала «Делфи». Данута Дымбовская с нами на прямой связи. Данута, доброе утро, и тебе слово.
С добрым утром. С добрым утром. Ну, наверное, начнем с явки, потому что вчера вечером уже стало известно, сколько избирателей проголосовали в первые 3 дня предварительного голосования, то есть 7,44, почти 7,5% в целом по стране, более 9% непосредственно в Риге, самом крупном самоуправлении страны. Это, ну, скажем так, сейчас дает некую надежду на то, что явка будет все-таки несколько выше, чем она была на предыдущих выборах. Я напомню, что Рижская дума этого созыва проработала немножко больше, чем отведено обычно самоуправлению, то есть не 4 года, а почти 5 лет. Связано это было с тем, что Рижская дума избиралась на внеочередных выборах. Та дума, которая... Дума до этого была распущена, мы помним историю, скажем так, увольнение экс-мэра Ушакова, потом распуска Рижской думы, поэтому дума работала меньше, и та дума работала меньше, а последующая больше. И на самом деле тогда, в 2020 году, когда Рижскую думу избирали на внеочередных выборах, то явка была очень низкая, чуть более 40%, хотя обычно на выборах в Рижскую думу голосуют около половины из рижских избирателей, имеющих право голоса. Тогда говорили о том, что причина низкой явки – это то, что на избирательные участки не пришли именно русскоязычные избиратели, которые были разочарованы в своих избранниках, растеряны и так далее. Что, собственно, определило исход выборов во многом, потому что мы понимаем, что от явки, от того, чей электорат активнее, зависит и исход выборов. То есть сейчас мы видим, что, по крайней мере, явка достаточно высокая. Какой будет результат, мы не знаем. Что касается русскоязычного электората, то одна из особенностей этой кампании в Риге, по крайней мере, это то, что идет очень ожесточенная борьба за эту часть электората. Как минимум 4 партии очень активно привлекают голоса избирателей, причем, что характерно, в каждой из этих партий есть представители, скажем так, некогда большого согласия, управлявшего Ригой. То есть сейчас это, скажем так, они борются между собой, но тем не менее как бы идет очень большая активность, и, по крайней мере, в их голосах часть политиков заинтересована. Это то, что отличает эту кампанию. Если мы говорим по регионам, то еще то их избирали в 2021 году остальные самоуправления в стране, и их было, и тогда явка была еще ниже. То есть это было 34%, что очень мало. Но на самом деле это связано еще и с тем, что на 2021 год пришлась пандемия, и все-таки многие люди опасались приходить в публичные места, пользоваться ручками, которыми пользуются другие. Ну, то есть это были понятные опасения, и поэтому это тоже привело тогда к низкой явке. Но вот сейчас интересно, насколько явка будет в самоуправлениях высокой. То есть за 3 дня мы имеем довольно такой солидный результат. С другой стороны, это голосовали люди, которые действительно очень мотивированы, которые уверены в своем выборе, которые точно знают, что они пойдут на выборы и так далее. Если же говорить о том, как прошла кампания, ну, наверное, если мы посмотрим по Ригу, где это отмечает каждый избиратель, что чрезвычайно много визуальной рекламы, причем именно такой конкретно портретный, ведущий к узнаванию кандидатов. При этом, при том, что кандидаты добиваются, чтобы мы их узнавали, практически за очень многими из них стоят, ну, скажем так, свадебные генералы, старшие товарищи, которые более популярны и которые как бы презентуют нам кандидатов в мэр. Это касается национального объединения, потому что господин Ратник стоит на плакатах в компании с Робертом Зилой или Илзой Индриксон. Это касается, безусловно, Саскани, которую презентует бывший мэр, ныне депутат Европарламента Нил Ушаков. Это касается прогрессивных, потому что бывший мэр и, опять же, депутат Европарламента Мартин Штакис рассказывает, какой хороший мэр будет его однопартиец Клейнбергс и так далее. То есть в определенной степени мы видим такой, ну, не то чтобы дефицит кадров, но, скажем так, не самых ярких персонажей где-то, за исключением, может быть, там таких стоящих в одиночестве на плакате Росликова или Шлессерса. То есть, что характерно, предсказать исход выборов чрезвычайно сложно в Риге, потому что, как сегодня заявил социолог Актенш, глава СКДС, очень много неопределившихся, очень много людей, которые сделают выбор в последний момент, то есть импульсивно, то есть на избирательном участке или там за день до этого, и предсказать это очень сложно, тем более, что если какая-то партия, которая сейчас на грани там 5% барьера, все-таки этот барьер преодолеет и получит в Рижской думе представительство, ну, при нынешней ситуации это может изменить весь политический расклад, изменить ход переговоров, формирование коалиции и так далее. Если же мы говорим о городах, то традиционно в городах во многих борьба идет за то, чтобы нынешняя власть сохранила свои позиции. То есть власть в регионах обычно, ну, более-менее, если мы говорим о городах, стабильна. То есть и речь идет о том, смогут ли многие мэры подтвердить свои мандаты. То есть это в первую очередь Даугавпилс, где, ну, считается фаворитом партия мэра Элкснинша. Это во многом Елгава с вечным мэром Андресом Равеншем от СЗК. Это в Юрмале ситуация сложнее, потому что там нынешний мэр сражается с бывшим, который был отстранен от должности из-за уголовного дела господином Трукснисом, но все равно Трукснис достаточно узнаваем и был у власти. В Лепе вопрос, сумеют ли удержать власть Лепойская партия, Латвийское объединение регионов. В Энстелсе сумеет ли взять большинство партии Лендеркса, хотя, скажем так, сам Лендеркс уже давно не мэр. Но, естественно, в Резекне, город, в котором Думу распустили, скажем, а мэра отстранили от занимаемой должности, все равно как бы бывший мэр Барташевич баллотируется, пытается доказать, что он пользуется популярностью в народе. То есть ситуация такая, но выборы достаточно интересные, сложные и достаточно непредсказуемые. Их непредсказуемость, возможно, создает вот это ощущение, что в этот раз от голоса каждого избирателя что-то зависит, и, может быть, это тоже будет способствовать явке. Но вот ответа на вопрос, проголосуют ли более половины, скажем так, граждан пока нет, но будем надеяться, что все-таки люди не останутся в стороне.
Спасибо тебе большое. Данута Дымбовская, политический обозреватель портала «Делфи» и автор политического блога в программе «Домская площадь». Ну а далее поговорим о спорте с Романом Антоновичем. Приветствую моего коллегу в нашем эфире. Рома, доброе утро. Ну что,
привет,
сегодня
привет, Настя.
О гениях.
Да, но в первую очередь о гении Новака Джоковича, потому что еще совсем недавно сербский теннисист в изнурительном апреле, да, с трудом мог выиграть хотя бы один матч. Вот, он проиграл 3 встречи подряд, у него накануне 38-летия была такая черная серия, и даже он сам на пресс-конференции говорил, что вступает в новую реальность, да, и рассуждал, что его результаты – это лишь отражение какого-то круга жизни, и рано или поздно этот круг должен был замкнуться. Но на самом деле ничего нового не было в том уровне игры, который Джокович продемонстрировал в прекрасную среду в Париже. Круг замкнулся, и мы снова увидели того самого Джоковича, которого видели предыдущие много-много лет. Он словно повернул время вспять. Вот такое ощущение, что Джокович обладает какими-то волшебными силами, да, и наверное, машина времени у него есть, я не знаю. Но тот теннис, который он вчера показывал против Зверева, это был теннис высочайшего класса. И он переиграл третью ракетку турнира, практически препарировав его с хирургической точностью. Причем сделал это в 4 сетах 4-6, 6-3, 6-2, 6-4. Да, мы видим, что первый сет остался за Зверевым. Вот, и таким образом Новак стал самым возрастным участником полуфинала Ролан-Гаррос со времен аж, наверное, середины прошлого века. Ну, да не суть. Главное, что У Джоковича было что сказать, и вот когда он снова обрел форму, и вот накануне Ролан-Гаррос выиграл там сотый титул в карьере на небольшом турнирчике в Женеве, вот, и тогда еще было не ясно, готов ли он снова оказаться на одном уровне с лучшими теннисистами в мире, но это было только начало, потому что вот когда Джокович вышел на корт против Зверева, было видно, что у него какой-то хитрый план в голове. Сначала он так неуверенно был на подаче, а Зверев сразу сделал брейк, Зверев сразу начал набирать очки, он отлично провел первый сет, мощно подавал, доминировал форхендом и так вот успешно играл в затяжных розыгрышах. Но Джокович, он как кот играет со своими соперниками с мышью. Он лучше всех, как мне кажется, вообще понимает ритмы колебания пятисетовых матчей. То есть на длинной дистанции у Джоковича есть такой четкий, причем уже годами отработанный план, которого он придерживается и постоянно оказывается сильнее соперников. Соперники, ну, можно было бы уже изучить всю тактику Новака и как-то повлиять на это, но никто не в состоянии этого сделать. Вот, потому что Джокович просто ждал, когда Зверев подустанет, когда он начнет допускать какие-то маленькие ошибки, и вот тогда Новак начал играть уже в свою игру, и его терпение было вознаграждено. Зверев ошибается, а Джокович берет первый брейк, потом очко, другое, и вот в итоге оказывается победителем. Я не понимаю, вот как в ключевых моментах серб может подавать безупречно. Наверное, что-то все-таки в нем есть и гениальное, да, но при этом у него очень много опыта за плечами, и он знает, когда нужно уже в самый правильный момент достать свой козырь. Он не тратит уже силы понапрасну. Вот. Он чередует подачу с выходом к сетке. Он эффективен в атакующих действиях, и уже даже потом на пресс-конференциях он признается, что да, стиль игры основан на беготне, но в возрасте Джоковича уже не просто столько бегать по корту. Вот, и поэтому он старается постепенно сопернику навязать свой ритм с помощью одного-двух укороченных, и потом уже играет в свой такой теннис, который характерен удушающим давлением практически на протяжении там, остальных трех сетов. Ну и Зверев против такого тенниса оказался безоружен. Когда матч пошел по иному сценарию, Звереву пришлось просто-напросто капитулировать. Мощная подача была, движения были, физическая мощь тоже была, но это никак не смогло ему помочь против игры величайшего из величайших. Таким образом, Новак Джокович попадает в полуфинал, который будет завтра, и я думаю, что Новак вполне ему по силам оказаться и победителем на Ролан-Гаррос. И еще о одном гении. Это гений Криштиану Роналду. Еще один возрастной спортсмен, но этот спортсмен умудряется оказаться в нужное время, в нужном месте. Накануне был полуфинал Лиги Наций, Португалия против Германии. Играли в Мюнхене на Альянс-арене, которая недавно принимала финал Лиги Чемпионов. Вот, и Роналду даже вот перед матчем пришлось столкнуться с юным болельщиком. Дети любят его, хотят прикоснуться к легенде, и Роналду им не отказывает. Вот. Был сильный град перед матчем, даже игру задержали на 10 минут, и Германия была в первом тайме лучше, она на правах хозяев выглядела мощнее, до голов дело не дошло, а во втором тайме хозяева вышли вперед, чуть-чуть расслабились, и Португалия сделала свое, ну, правильное дело. Сначала Консесаю сравнял счет, а Криштиану Роналду поставил точку, финальную точку в этой поединке и вывел свою команду в воскресный финал. И я думаю, что это еще одно доказательство того, что есть у нас еще гениальные спортсмены, и они выступают на высочайшем уровне. Новак Джокович и Криштиану Роналду были в центре внимания нашего сегодняшнего утреннего выпуска. Завтра в это же время встречаемся.
Спасибо большое. Это был Роман Антонович с обзором последних спортивных событий.
Домская площадь. Kurai pieķerties Saules stundas uzkāsies.
Программа «Домская площадь» продолжает свою работу на волнах Латвийского радио 4. Чуть более 20 минут мы еще вместе с вами. У нас есть важная тема, которую мы хотим обсудить. В нашей студии снова гости.
От первого лица.
Ну что ж, тема, которая активно обсуждалась на этой неделе, реконструкция Латвийского онкологического центра. Теперь она под большим вопросом. Во всяком случае, в ближайшей перспективе ее, скорее всего, можно не ждать. Деньги на нее были перераспределены на другие стационары. И Латвийский онкоцентр, считают в Минздраве, может и подождать. А что об этом думают сами пациенты? Будем говорить об этом прямо сейчас с членом правления, учредителем общества взаимопомощи онкопациентов ПАРДЗИ. И вот Юлия Шкарапут в гостях у программы «Домская площадь». Юлия, здравствуйте, спасибо, что пришли.
Доброе утро.
Ну, как вы и люди, которые посещают ваше общество, с которыми вы общаетесь на ежедневной основе, восприняли новость о том, что реконструкция Латвийского онкологического центра откладывается?
Ну, сложно, скажем так. То есть понятно, что все новости, которые потом оказываются там в печати, в прессе, мы узнаем прямо вот непосредственно с полей тех, кто там находится. И, конечно, все говорят о том, ну, ждали, все время пациенты находятся в ожидании. Они ждут, что сейчас там больше появится мест, что можно будет более комфортно, более быстро проходить все и лечение, и обследование. То есть это такое вот ожидание, что вот мы сейчас придем, и кому-то станет легче. Ну, конечно, когда говорится о том, что все, что мы ожидали, откладывается, ну, какие ощущения? Грусть, тоска и мысли о том, что, ну, блин, а почему опять так?
Потому что на первый взгляд, когда мы говорим о реконструкции, нам кажется, что это вопрос, чтобы, не знаю, покрасить стены новой краской, да, может быть, заменить какие-то там отделочные работы, но, словом, привести в порядок то, что уже обветшало, то, что уже устарело, но ведь нет, дело же на самом деле в другом, и это то, о чем вы как раз упоминаете, что это подразумевает большие возможности принятия пациентов, увеличить поток обслуживания и таким образом способствовать тому, чтобы больше людей скорее прошло лечение, что является, ну, таким основополагающим фактором в лечении онкологических заболеваний.
Да, мы про фактор времени всегда говорим, что он очень важен. Фактор времени, как быстро от момента обнаружения опухоли ты придешь к лечению. Это самый ключевой фактор, который можно. Но я помню вот эту саму презентацию, на которой нас, как пациентскую организацию, тоже звали, вот когда были объявлены цифры этой реконструкции, и вообще нам показывали, что будет реконструировано. То есть это вообще не про покраску стен, это было именно про переоборудование и про новое оснащение операционных блоков было. Это было про отделение химиотерапии. Слава богу, сейчас, по-моему, там оно уже, все работы там закончились. И все работы были направлены именно на создание современного вообще онкоцентра. То есть Latvijas Oncology Centers, он идет к тому, чтобы получить европейскую аттестацию. Для этого действительно нужно провести некие работы. То есть это не покраска стен. Хотя, если честно, ну,
можно лежать было бы и покрасить.
Ну, да, лежать в палате, в которой покрашены стены, и действительно, ну, современно есть душевая и так далее, гораздо приятнее. А мы понимаем, что пациенты не лежат там один день, все равно какое-то время находятся, и после операции, ну, представьте, если нет возможности там, ну, гигиену провести свою какую-то, ну, это, ну, сложно лежать.
Так Юля, вот. А вы можете привести какой-то конкретный жизненный пример, ситуацию, о которой, может быть, вам рассказывали члены вашего общества, которая как раз-таки и демонстрирует, что вообще означает отсрочка реконструкции этого Латвийского онкоцентра? Ну, вот, например.
Вот вы знаете, у нас сейчас, ну, вы, наверное, читали, вот прям буквально вчера вышла тоже новость о том, что и уменьшили финансирование, которое тут же опровергли. Ну, то есть сначала сказали, что уменьшили финансирование вот Латвийского онкологического центра, потом выступил, по-моему, член правления и сказал, что нет, не надо пугать публику, все в порядке. Но этот вопрос у меня уже как бы зреет, потому что каждый день на ежедневной основе мы видим пациентов, которые к нам приходят и приносят свои истории. Вот здесь и сейчас, как они лечатся. Что мы видим? Что очередь действительно увеличилась. Вот очередь от момента, как ты дойдешь до лечения, увеличилось. То есть у нас есть женщина, ну, по стандарту мы знаем, есть зеленый коридор от момента открытия до момента того, как тебе консилиум выписал, вот, скажем, твой маршрут, как ты будешь лечиться, проходит, должно проходить 2 месяца, не больше. Вот. А по факту у нас есть женщина с 4-й стадией. Она в октябре узнала, что что-то не так, пошла проверяться, открыл семейный доктор, зеленый коридор, и вот эти ее мытарства. В общем, реально до лечения она дошла только в мае этого года. То есть у нее было там обследование, еще одно обследование. Да, потом, она ждет специалиста, который сможет делать одновременно и лучевую терапию, и химиотерапию, потому что это штучный специалист, то есть дождется, когда у него появится место. Ну, и мы понимаем, что, ну, хорошо, у нее 4-я стадия, ну, я имею в виду не хорошо, а в смысле, что, что это означает, что можно там через полгода делать эти лечения?
7 месяцев прошло, вот я только что
посчитала. 7 месяцев. Потом у нас еще есть случай. Женщина, 85 лет, например, ей вообще отказано в лечении. По медицинским показаниям лечение можно проводить, но ей отказано, я подозреваю, за возраста. Ну, то есть, понимаете, вот эти такие истории...
Подождите, сколько вы сказали? 75? 85. Ну, все равно.
Да, но там такая операция, не то, что ее там полностью излечить, там предусматривалась операция, которую в итоге потом сделали в частном порядке для того, чтобы уменьшить боль, уменьшить вот это вот, ну, сами проявления рака. Понимаете? Вот, и вот мы видим это, что... И опять же, не то, чтобы ей отказали, сказали, что нецелесообразно. Понимаете? И вот, ну, как бы пациент, когда получает, а вот, ну, это действительно нецелесообразно. И что мне с этим делать, если у меня там, ну, вы понимаете, что опухоль — это боли, это некие проявления этой опухоли, это может там какой-то и гной быть, и еще какие-то, ну, вот, отекшая часть или еще что-то. То есть вот на своих пациентах, которые приходят к нам, мы видим, как увеличивается эта очередь. Мы, честно сказать, ну, было интересно, это вообще с чем связано? Вот такое увеличение прихода в лечение. Mm-hmm. Еще один случай, тоже женщина в декабре, рак поджелудочной железы. Долго ее обследовали. Она сама вот просто ко мне приходила, говорит, я уже жду этого лечения, я хочу этого лечения. Когда оно начнется? В итоге обследование за обследованием, потом мы ждем консилиум, потом еще один консилиум, потом она наконец-то попала, ну, с декабря, вот она в мае у меня была, в мае попала к доктору, а доктор говорит, все уже, химиотерапия, все. Ну, как бы все полезно.
А может быть, если бы она попала раньше?
Да. Ну, кто знает. Да, я не могу сказать, то есть я не хочу обвинять врачей, угу, что они халатны. Но мы замечаем некую тенденцию, что вот это попадание людей от момента узнавания до момента прихода в лечение увеличилось. Мы это видим.
Но у вас есть ответ на вопрос, почему, с чем это связано? Ну, только ли с вот, нехваткой физически места, специалистов, да, рук? Может быть, есть еще бюрократические какие-то препятствия?
Знаете, вот я накапливаю, скажем так, этот материал, и мне хочется прям этот кейс описать и написать какое-то открытое письмо. Пусть нам объяснят, вот, ну, как бы руководство Латвийского онкологического центра. Мы не хотим обвинять врачей, нам просто интересно. Вот это то, что мы замечаем, это, ну, с чем связано вообще? Я вот, ну, не могу гадать, но мне кажется, что это связано с тем, что и финансирование, скорее всего, уменьшилось, или там идет какая-то подковерная борьба за то, чтобы увеличить. То есть, ну, как пациенту трудно сказать, что происходит, что там происходит. Но то, что мы видим очевидное что-то, это правда. Потом, ну, как бы тоже про это говорили, о том, что сейчас реконструкцию груди. Вот сейчас женщины, которым провели операцию, они записываются на реконструкцию уже вот на следующий год только. Угу. То есть квоты откроются в следующем году только. Это целый год.
Но это что касается реконструкции. Угу. А вот на операции?
На операции, ну, пока то, что мы видим, они, у тех, у кого запланировано, у женщин идут в норме. То есть операции первичные, скажем так, идут. Ну, пока я не слышала каких-то других сведений о том, что их там не берут. Ну, вот за исключением этой женщины, которую не взяли, 85-летнюю. То есть есть, посчитали нецелесообразным.
А какие в таком случае шаги может предпринять те же пациентские организации, общественные организации, чтобы повлиять на принятие решений, и в том числе и о судьбе Латвийского онкоцентра?
Я думаю, что есть смысл объединяться и вот, наверное, получать объяснение, что происходит. То есть мы видим такую картину, что происходит, объяснить. Потому что, ну, вы видите, сейчас вот прям совсем все непонятно, что происходит. То есть мы видим что-то, одни говорят, это не то, что вы подумали, другие говорят, это то, что вы подумали. Ну, хочется от руководства получить прямо вот на письмо ответ. Как, из-за чего, ваши версии, ну, как это выглядит, как мы можем участвовать вот в контроле. Вот мне кажется, что очень важный такой параметр, про который мы не говорили, вот это вот соблюдение стандартов. То есть если мы говорим «зеленый коридор», он действительно соблюдается? Насколько мы можем посмотреть эффективность? Вот, то есть правда это вот, ну, прям зеленый коридор на всех пациентах выдерживается? Лечение проводится всем пациентам. То есть вот это, вот, мне кажется, качественную часть тоже как-то, ну, нужно пациентскую организацию интегрировать, и чтобы мы участвовали вот в этом. Дайте нам цифры, чтобы угу. Вы видели, как это происходит.
То есть пусть это будет понятно и прозрачно.
Да.
Пусть
я за прозрачность всегда. То есть понятно, опять же, если это понятно, что происходит из-за денег, ну тогда говорите, действительно, денег не хватает. Давайте думать совместно, угу. Что мы будем с этим делать. А когда вот это идет подковерная какая-то игра, это, ну, это хуже некуда, потому что пациент и так напуган. И когда он узнает о том, что что-то там происходит, все отсрачивается, и он вообще понимает, а меня вообще будут лечить? Ну, я человек, который платил налоги. Я имею право получить вот с моим диагнозом лечение.
Ну, или уж если нет, да. И ты так, об этом так, знаешь, то тогда ты тоже, наверное, мобилизуешь какие-то свои ресурсы, так, начинаешь искать, да. Может быть, помощи, поддержки, да. Объявляешь сбор, да. Не знаю, там, да, из да, своих да. Каких-то резервов, да. Пытаешься собрать сумму и начинаешь тогда самостоятельно предпринимать какие-то шаги, а не теряешь время.
Да.
Да, спасибо вам большое. Мы обсуждали ситуацию с реконструкцией Латвийского онкологического центра, который теперь под большим вопросом. Напоминаю вам, вот как выяснилось, деньги на это будут перераспределены на другие стационары, и что это означает для самих онкопациентов, об этом в нашей студии мы говорили только что с Юлией Шкарапут, членом правления, учредителем общества взаимопомощи онкопациентов ПАРДЗИВУ. Вот, Юлия, большое вам спасибо за этот разговор.
Спасибо, что пригласили.
Домская площадь.
Ну, а мы продолжаем наш эфир. Наш корреспондент Галина Грейден провела несколько опросов, в которых мы спрашивали мнение рижан по разным темам, встречающимся в предвыборных программах рижских списков. Сегодня завершающий опрос из этой серии на тему языка, культуры, мигрантов и гей-парада.
Хватает ли в Риге театров, кинозалов, музеев, выставок и концертов?
Сейчас много концертов разных. И мне кажется, театров тоже вполне. У нас не так много людей, чтобы еще открывать что-то новое. Будет просто простой. Каждый найдет себе что-то по интересу.
И думаю, как я, Петик. Я не успею всегда порадовать, как видим, как и кинотеатр. Он это театр, хотя есть сад.
Маловато. Хотелось бы побольше всяких всевозможных таких интерактивных музеев, куда можно с молодежью пойти, чтобы была какая-то дополнительная информация. У нас такие однотипные все музеи. То есть они очень статичные, они для более взрослого поколения.
А что с театрами?
Ну, к сожалению, русскоязычных театров все меньше и меньше. Открыли мой любимый театр оперетты в свое время. Постановки в нашей опере вызывают вопросы некоторые. Сюда лишний раз с ребенком не сходишь. В последнее время особенно. В русской драме тоже как-то стали такие своеобразные спектакли. Не все поддерживают.
Но мне лично не хватает театров. Мне бы хотелось больше на русском. А концертов тоже не хватает. Мне бы хотелось, конечно, больше поп-музыки.
В Риге в последние годы регулярно проходят гей-парады. Запланирован такой парад и в этом году, в июне. Что думают по этому поводу рижане?
Абсолютно против. Надо это прекращать.
Но это популяризация идет. Я гетеросексуал, да. Иду по этому поводу на парад. Ну, смешно же. Это личное. Ну, давайте парад любителей клубники проведем.
В стране, где более 80% христиане. С какой стати? Демократия – это власть большинства. Собирайтесь в своих клубы, в свои спальни. Мы не собираемся врываться в ваши спальни, в ваши клубы. Живите все.
Да, это плохо. Зачем у нас нужны люди не с такой сферы? Ну, не так. Ну, это не было.
Я категорически против, потому что поколение, которое растет, которое мы воспитываем, молодежь, они это все видят, и они это принимают как за норму жизни.
Азартные игры в Риге стоит ли запретить?
Конечно.
Человек сам себе найдет в интернете, ну, по крайней мере, чтобы помещение красовалось. Я против.
Я просто знаю, сколько разрушенных семей и поломанных жизней у людей, которые зависимы от этого. Я бы закрывала. Но с точки зрения экономики, естественно, что казино, бюджет города дает огромные деньги. Это же огромные налоги.
Против. Молодежь, они туда ходят, это азартные игры, их затягивает. Это алкоголь, это деньги.
В моем понятии это относится к зависимостям, такая как наркотическая, алкогольная. И точно так же это игромания, она точно так же в разряд заболеваний. То есть мы как бы поддерживаем эту болезнь, это трагедия в семье. Если есть игрок, это ничуть не лучше, чем наркомания.
Как относятся рижане к мигрантам, которых в столице становится все больше?
Позитив. СПМР мы сейчас выспасал оброка. Он позитив. Ну, что у вас? Грибла, брат, скоро грибла, не?
Люди, которые принимают культуру места, в которое они приехали, абсолютно мне все равно, черные, белые. Если люди приезжают со своей культурой и начинают мне рассказывать, что я должна во что-то верить или там требуют ставить, ну, к примеру, какие-то церкви или храмы, которые не свойственны данному народу, я считаю, нет. Каждый человек живет, пусть живет, если он по правилам живет этого государства.
У нас пока что недостаточно спокойные все эти мигранты. Разве что, если это будет расти в количестве, как в Париже сейчас, да, непонятно, чем это может обратиться. Но если посмотреть на позитивный этот аспект этого, да, то я, например, очень много заказываю доставки еды. В дождь и снег они стараются. Но они реально привозят, и кто еще это будет делать?
И ни на что не претендуют пока что.
Ну, посмотрите, сколько рабочих мест заняли иммигранты. Если бы их было меньше и были бы больше зарплаты, мы бы работали, почему нет?
Бесплатные курсы латышского языка в Риге становятся очень популярны.
Курсы латышского... Есть опыт?
Есть. Даже один раз экзамен сдавала.
Вы с Украины, да? На курсы легко попасть, бесплатные было?
Вообще, просто. Только выбирай, куда попадать. Тебе сами звонят. Курсы есть по любому вкусу, по любой цене и без цен.
Конечно, хотелось бы, чтобы их было больше и доступнее для русскоязычных, потому что практически, когда они появляются, их расхватывают, как горячие пирожки. Мои приятельницы все ходят, платят деньги за свои собственные, чтобы подучить. Но реально государство нам в этом не помогает, в отличие от приезжих, которым организуются массово бесплатные курсы с хорошим обучением.
Излекет реклама, скоро ветавр, латвеш, володмас, идет. Он лудо, целвакс, гребяй, сенчаряйся.
Опрос провела Галина Грейдена, Латвийское радио 4.
Ну что ж, Домская площадь на этом подходит к своему концу. Я благодарю за помощь в проведении организации эфира мою творческую команду, звукорежиссера Уну Гулбе, музыкального редактора программы Наталью Кочкареву, продюсера эфира Наталью Пориэта и режиссера видеосодержания Даниэля Йоффа. Эти два часа вместе с вами у микрофона провела Анастасия Ружанская. Я желаю вам доброго дня, отличного настроения и будьте, пожалуйста, здоровы. Все, пока.